Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев, и я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий ли, неверующий христианин или приверженец любой другой религии, мог позвонить нам и задать в данном случае, вот в этой конкретной нашей передаче, один из вопросов атеиста, то есть человека, который не верит по каким-то причинам, или, может быть, вам поставили вопрос, на который вы не можете ответить. И я здесь для того, чтобы на эти вопросы отвечать. Ну, знаете, как иногда говорят, я вот искал ответ на свои вопросы и не нашел. Ну, вот здесь я для того, чтобы вы эти вопросы задали, я на них постараюсь ответить. И эти вопросы можно нам прислать на наш сайт theos.fm, и можно прислать на Viber и WhatsApp, это телефон +7 977 850 09 96, или можно прислать мне напрямую на адрес электронной почты asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква, вот как Y. Итак, мы ждем ваших вопросов, и я пока их жду. Я напомню, что и наша станция в целом, и вот эта конкретная передача, она существует благодаря тому, что вот люди ее поддерживают. Простые слушатели, как вы, которые свои трудовые копейки решают потратить на поддержку Благовестия, на поддержку конкретно этой станции, этой передачи. И как нас можно поддержать, это легко найти на нашем сайте Teos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот именно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос. Радио Теос Худиев, можно короче. И первая же строчка, которая у вас будет, она как раз будет про... Это будет страница вот этой самой передачи. И там будет видно, как можно оказать поддержку. Если Бог самодостаточен, ни в чем не нуждается, зачем Он тогда создал людей? Но вот как раз из чистой щедрости. Действительно, принципиальный момент в библейском представлении о Боге, то, что Бог самодостаточен, мы говорим по-церковно-славянски, Он вседоволен. У Него нет чего-то, что Он искал бы восполнить за счет творения, каких-то нужд. И Бог, Отец, Сын и Святой Дух абсолютно-абсолютно счастлив. Он, как говорят в церкви, блажен. У него нет какого-то недостатка, нет какой-то нехватки, нет каких-то проблем, которые он пытался бы восполнить. У него все есть. Бог творит мир из чистой щедрости. Вселенная – это подарок, существование – это подарок. Жизнь каждого из нас – это подарок. Бог нас творит для того, чтобы разделить с нами благо существования, для того, чтобы даровать нам то, что, то, чем обладает он сам. Поэтому цель человеческой жизни – познать Бога, возрадоваться ему вовеки. То есть принять этот дар, принять этот подарок, потому что для того, чтобы его принять, нужно наше произволение. Это как для того, чтобы вступить в брак, нужно наше произволение. Вот для того, чтобы войти в Царство Божие, для того, чтобы обрести те отношения с Богом, для которых Он нас создал, тоже нужно наше произволение. Не находят ли все религиозные феномены, видения, откровения, голоса в голове и тому подобное, простое и понятное психиатрическое объяснение? Раньше, когда человек рассказывал о том, что у него голоса в голове, его признавали пророком, святым, духовицем, шаманом или, наоборот, бесноватым и сжигали на костре. Сейчас современная психиатрия знает, что подобные расстройства происходят от дисфункции мозга и в определенной мере может лечить таких людей. Не подрывает ли это претензии религии на существование отдельного духовного мира? А ведь на духовный мир было бы невозможно подействовать таблетками.
Ну, во-первых, феномен душевных расстройств, он был людям известен уже очень давно. Сколько люди себя помнят. И считают, что вот в древности люди принимали людей, страдавших душевными болезнями, за людей, за пророков, там, за людей, отмеченных небом. Но это было бы неверно. В Библии, например, мы читаем вполне конкретные критерии, которым должен соответствовать пророк. Пророк должен проповедовать здравое учение. Он должен проповедовать во имя единого истинного Бога. Он не должен проповедовать во имя каких-то других богов. То есть это его моментально дисквалифицировало как пророка, если он какое-то что-то говорил не согласное с тем представлением о Боге, которое уже было в пророческой традиции. Во-вторых, от пророка ожидались предсказания. То есть, конечно, миссия пророка состояла не в том, что не только в предсказаниях. Там, это у нас сейчас в современном языке пророк – это человек, который будущее предсказывает. В древнем Израиле все-таки было не совсем так. Миссия пророка была гораздо больше этого. Но верификация пророка, она происходила так, что пророк должен был сделать предсказание, и оно должно исполниться. Что просто люди душевно больные, они, у них это вряд ли получится. Даже сейчас современная психиатрия, ну, можно почитать, там, наберите где-нибудь там психиатрия и религиозность. Психиатрия отличает очень четко духовный опыт и психопатологический опыт. Это две большие разницы. Это видно по тому, какой это эффект оказывает на жизнь человека. Болезнь, она жизнь человека, естественно, разрушает. Она разрушает его отношения с ближними. Она делает его глубоко страдающим и несчастным. Духовный опыт человека преображает в обратном направлении. То есть, когда я, например, беседую с человеком или в интернете читаю, смотрю в Ютубе свидетельство, что вот там человек был алкоголик, но вот он пережил встречу со Христом, и он прекратил, значит, употребление, он сейчас ведет совершенно другую жизнь. Или он там был преступник, сидел в тюрьме покаялся, вышел на свободу другим человеком. Это преображение человека, которое происходит, оно указывает на то, что нет, это не болезнь совсем, наоборот, это исцеление. Вообще проблема демаркации, где у нас доброкачественный духовный опыт, где у нас что-то другое, включая психопатологию, она существует, конечно же, но такие, знаете, критерии уже есть же в Священном Писании. Как понять, что человек пережил подлинный спасительный духовный опыт? Это видно из преображения его характера, это видно из того, что произошло в его жизни. Вот если человек изменился к лучшему, его жизнь изменилась к лучшему, он стал, его характер стал меняться. Вот как апостол Павел говорит, что плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Человек стал меняться к лучшему, да, у него был подлинный духовный опыт. Человек говорит, да я тут по островам летаю вообще, как там, ангелы ко мне заходят, как к себе домой, мы тут с ними чай пьем. Но при этом нет в нем вот этого изменения внутреннего. Это опыт не подлинный. Подлинный духовный опыт в новозаветном контексте всегда привязан к имени Иисуса Христа. Святой Дух всегда приходит, прославляет Иисуса Христа. Ну и так далее. То есть у нас есть критерии, по которым мы отделяем недоброкачественный опыт, в том числе психопатологический, от доброкачественного. Но сам по себе аргумент от душевных болезней, он имеет как бы две по крайней мере, дыры. Я знал человека, который считал, что он физик, что он совершил какое-то большое научное открытие. Это научное открытие у него украла иностранная разведка. Эта разведка ему с тех пор строит всякие мелкие козни. Там собака его покусала, разведка виновата. Ногу он сломал, разведка подстроила. И через какое-то время становилось ясно, что человек, ну, конечно, не физик, никакая разведка его не преследует, просто у него вот он страдает бредом. И это же не значит, что физиков на свете не существует. Это же не значит, что если к нам, с нами заговорит реальный физик, я ему должен буду сказать: «А, знаю, я видел, я таких физиков, да, видел, имел продолжительные беседы». Мы, конечно, понимаем, что наличие душевно больных людей, которые претендуют на то, что они физики, или контрразведчики, или там за ними разведки бегают иностранные, не опровергает ни существование физиков, ни существование разведок. Точно так же, как существование, скажем, фальшивых алмазов, оно не опровергает существование настоящих алмазов. Вторая проблема – это то, что чисто психиатрически связь между религией и психопатологией исследовалась, и исследователи приходят к выводу, что связь есть, и связь позитивная. То есть верующие люди, именно прихожане церквей, они здоровее, чем неверующие. Ну, там как? Там выходит так, что здоровее всех, благополучнее всех в психиатрическом отношении те, кто регулярно ходит в церковь. На втором месте находятся атеисты, которые никуда не ходят, а на третьем месте находятся, то есть хуже всех показателя у людей, которые себя определяют как духовных, но не религиозных. Возможно, это связано с тем, что люди практикуют всякий нью-эйдж, там, себе ломают психику всякими сомнительными духовными практиками, но расклад вот такой. Наиболее благополучно психиатрически люди, которые постоянно ходят в церковь, ну, этому находят исследователи какие-то там в рамках своей методологии какие-то материалистические объяснения, что, ну, у человека есть чувство смысла и надежды в жизни, у человека есть община, которая его поддерживает, он, у него есть чувство востребованности, что он что-то делает значимое и важное в своей жизни, и поэтому ему как-то легче жить на этом свете, там, безотносительно к Богу. Но так или иначе, в реальности верующие люди, они психиатрически здоровее. Что касается вопросов одержимости бесовской, и раньше вот люди считали, что это бесы, а теперь мы знаем, что это просто шизофрения, но, знаете, грань между шизофренией и каким-то воздействием падших духов очень трудно проводить. То, что таблетки будут помогать, ну, это как раз ничему не противоречит, потому что у человека существует, знаете, христианское представление о душе и теле. Это не то, что душа сидит в теле, как водитель в автомобиле, а то, что они тесно связаны, друг на друга оказывают взаимное влияние. Там унылый дух сушит кости, например, то есть какое-то духовное поражение может приводить к физическому, и наоборот, человеку может быть легче в духовном плане, если он избавлен от какого-то физического страдания. То есть, на самом деле, конечно, списать религиозный опыт на психопатологический его просто невозможно. Так, вот еще у нас, я напомню, что можно присылать ваши вопросы на Teos.fm на сайт. Можно присылать в комментарии к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать также мне напрямую на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Так, еще пришел вопрос. Так. Должен ли христианин быть патриотом своей страны или наше Отечество на небесах? Вы знаете, слово «патриот», оно слишком, оно очень многозначное, оно означает все, что угодно. И поэтому тут трудно понять, в каком смысле. Христианин должен быть, должен любить своих ближних, должен любить, соответственно, страну, в которой он живет, и заботится о ее благе. То есть это проявление любви к ближним. Когда мы любим наших близких, мы любим государство, в котором они живут, заботимся о его благе. То есть вообще я не могу найти в Новом Завете, вообще в Священном Писании, конкретно чего-то относящегося к тому, что мы бы сейчас назвали патриотизмом, но постоянно подчеркивается необходимость и наша нравственная обязанность заботиться о людях, среди которых мы живем, молиться о благе страны, в которой мы живем. Вот апостол Павел говорит, что мы должны молиться за царей всех начальствующих. Более того, уже в Ветхом Завете пророк говорит, что люди должны, там угнанные в Вавилон, должны молиться о благополучии Вавилона. То есть где бы вы ни находились, вы должны молиться о том месте, где вы живете, и проявлять гражданскую лояльность. То есть отдавать всем должное, кому долг долг, кому честь честь. Поэтому, смотря в каком, само слово патриотизм, оно очень многозначное, и поэтому тут трудно что-то такое однозначное сказать. Люди грешат из-за первородного греха Адама. Почему тогда страдают животные? Почему человек может испытывать сострадание к животным, а Бог нет? Человек, понимаете, человек наделен властью над мирозданием. То есть человек поставлен владыкой над делами рук Божьих. Мы читаем книги Бытия, и владычествуют они над... И там перечисляются все твари Божии. Или в 8-м псалме: «Поставил его владыкою над делами рук твоих». Мы наделены властью в мироздании. Когда человек провалил свою миссию, когда человек согрешил перед Богом, когда человек совершил предательство, отпадение, весь мир, это отразилось на всем мире. Мир, в котором мы живем, это мир, который стал таким в результате предательства человека. Что касается страданий животных, тут еще одна вещь, которую стоит заметить. Мы склонны часто гуманизировать, приписывать животным человеческие черты. Мы склонны считать, что кот, он думает, он обиделся, сердится, еще что-нибудь. И очень часто это очеловечивание животных, оно просто не обосновано, оно неправильно, у него нет сознания, самосознания. Мы не можем и не должны приписывать животным какие-то человеческие черты. А жестокость по отношению к животным – большой грех, и мы не должны ни в коем случае ее совершать. Но не стоит приходить в другую крайность, не стоит приписывать животным чего-то похожего на человеческое самосознание и, соответственно, на человеческое переживание страдания. Так, вот еще пришел вопрос. Когда говорят... мне кажется, я отвечал на этот вопрос в прошлой передаче, но, возможно, человек не слышал. Когда говорят, что Христос умер за наши грехи, создание такой матрицы сделало Бога смертным существом. Не совсем так. Христос обладает двумя природами. Он является и совершенным Богом, и совершенным человеком. То есть он на 100% Бог, на 100% человек. Он обладает двумя природами. И вот как Бог, он не умирал, как Бог, он не смертен. Его божественная природа не страдала и не умирала. Но как человек он доступен всему человеческому опыту, как человек он страдал и умер. То есть когда мы говорим, что Христос, Бог умер за грехи наши, мы имеем в виду, что тот человек, который умер за наши грехи, он одновременно и Бог. В Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. И поэтому мы можем сказать, что те гвозди, которые были вбиты в человеческие руки Христа, они были вбиты в руки Бога. Потому что Иисус Христос, он одновременно и Бог, и человек. Но умерла не его божественная природа, не по своему божеству он умер, а по своему человечеству. Распяв его на кресте на пыток, где он запечатлен в момент смерти, вырабатывается в человеке принятие безразличия к мукам другого существа. Как раз наоборот. Христос
отождествляет тем, что Христос умер на кресте, он отождествил себя со всеми страдающими людьми и указал нам на то, что в лице страдающего человека мы встречаем его, Христа. Вырабатывается чувство вины за казнь, которую мы молчаливо одобряем. Как раз чувство вины, оно свидетельствует о том, что что-то не в порядке в духовной жизни христианина. Если ты пребываешь в грехе, то покайся и прими прощение. Если ты прощен, то а с чего тебе чувство вины? Ты прощен, то уже все. Ты должен быть благодарен Богу. Христос мертв, потому что в человеке есть грех. Напротив, если бы человек был безгрешен, Христос бы жил как личность. Ну так Христос живет, он воскрес. Из мертвых он жив сейчас. Мы сейчас можем обратиться к нему с молитвой. Андрей, не кажется ли вам, что сейчас мужчины стали куда реже вступать в брак из-за матриархальных антимужских законов? В случае развода, который в 80% случаев инициирует женщина, мужчина может потерять часть имущества, лишиться детей и встать на алименты. Наши суды при разводах почти всегда выносят решение в пользу женщин. Вы знаете, я не юрист, и, конечно, законодательство – это очень такая сложная сфера, где надо быть ученым. Юриспруденция – это очень серьезная наука, которая исследует последствия тех или иных законов. И действительно, законы, которые люди принимают, стремясь как лучше, они могут иметь совершенно негативные последствия. Такое бывает. Но, понимаете, мужчина должен осознавать, что он сам несет ответственность за себя, за свои поступки и за свою жену. Вот. Мужчина, вступая в брак, он не должен думать про случай развода. Это исключено. Если ты вступаешь в брак, то ты вступаешь в него навсегда, и ты мысль о том, что развод возможен, что такая опция вообще существует, ты ее должен исключить с самого начала и рассчитывать на то, что ты проживешь всю жизнь с этой женщиной, и вы умрете в один день. Потому что, ну а в чем тогда иначе смысл брака? Брак – это такой союз, который заключается на всю жизнь. Так, вот еще, у нас еще пришел вопрос. Что бы вы ответили на пример с чайником Рассела? Чайник Рассела – это пример, который приводит Бертран Рассел, известный атеист. Он говорит о том, что, вы представьте себе, что где-то вот на орбите летает чайник. Ну, его не видно, но вы можете верить в то, что этот чайник существует. И, насколько я помню, должен ли кто-то доказывать, что этого чайника нет? Ну, сейчас я уточню. Я помню, даже видел какую-то компьютерную игрушку, симулятор Солнечной системы, и там среди небесных тел был указан чайник Рассела. Он говорит, что иллюстрация использовалась для объяснения принципа, согласно которому бремя доказательства лежит на утверждающем. То есть, если я утверждаю, что такой чайник там летает, моя работа его доказывать, не ваша работа это опровергать. Это используется для иллюстрации того тезиса, что если Бог существует, это ваша работа его доказывать. Это не забота атеиста, а опровергать бытие Бога. Ну, это кажется, на первый взгляд, достаточно здравомысленным. То есть, если я говорю, что Москве угрожают летающие драконы огнедышащие, знаете, был фильм «Власть огня», как откуда-то вылезли огнедышащие драконы, всех пожгли. Их авиация пыталась посбивать, но не смогла. А если я говорю, вот огнедышащие драконы, все должны готовиться, там, зенитки ставить, мне, естественно, спросят, а какие доказательства того, что есть такие драконы? А я скажу, ну как же, ну вот вы докажите, что драконов нет. Понятно, что это будет не воспринято. Потому что если я утверждаю наличие драконов, и что мы должны по этому поводу какие-то меры принимать, то моя работа это доказывать, а не работа несогласных со мной людей это опровергать. Это абсолютно понятный такой здравомысленный принцип, который, ну это в частности, знаете, как презумпция невиновности. Там, если вы считаете, что я японский шпион, то это не я обязан это опровергать, вы должны это доказывать. А в чем тут ошибка? а в том, что атеизм предполагает свою собственную систему позитивных утверждений. То есть атеизм предполагает свою собственную картину описания реальности. Это материализм, и у материализма есть позитивное утверждение о реальности. Ну, например, я читал там Декларацию о защите клонирования. Эти люди пишут, что богатство человеческих мыслей, чувств и переживаний происходит не от некой предполагаемой бессмертной души, которую не могут природа обнаружить, приборы обнаружить, а от электрохимических процессов в коре головного мозга. Это утверждение о реальности, оно позитивное. Вы его должны доказывать. То есть человек, который отрицает бытие Божие, он неизбежно оказывается перед необходимостью как-то объяснить реальность существования мира, существования нашей свободной воли, нашего мышления, нашего произволения, нашего нравственного чувства. То есть вот есть у нас некое явление, вернее, огромный комплекс явлений, это вселенная, в которой мы живем, мы сами, она требует объяснения. Если человек говорит, нет никакого Бога, нет, Бог все это не создавал, нет никакой там бессмертной души, он тем самым должен выдвинуть свое альтернативное объяснение. То есть атеизм не может быть просто воздержанием от веры в Бога, как иногда говорят, что есть некий наш мир, с ним все в порядке, и к нему сверху еще приделывается Бог, и вот этого Бога должны верующие обосновывать, атеисты не обязаны, им в этом мире и так хорошо. На самом же деле атеизм неизбежно предполагает какое-то объяснение мира. Это объяснение состоит, оно материалистическое, там какого атеиста не возьми, он материалист. И это объяснение само по себе нуждается в обоснованиях, в нем оно само по себе очень трудно. И материализм ни в коем случае не является позицией по умолчанию. Потому что с какой стати мы должны поднимать такую контринтуитивную позицию, как материализм, по умолчанию. Потому что у материализма у него возникают немедленно огромные проблемы с реальностью свободной воли, сознания, произволения нравственного чувства и так далее. Еще пришел так. Некоторые церкви на Западе отказались от враждебности к ЛГБТ, венчают однополые браки, есть священники-трансгендеры и так далее. Долго ли русская православная церковь будет оставаться в Средневековье? Вы знаете, в ситуации свободного рынка религий, когда любой человек может создать религиозную общину, и есть огромное количество разных религиозных общин, и они конкурируют. И, насколько я знаю, в Штатах люди свободно достаточно переходят из общины в общину. Это не считается чем-то таким смертельно ужасным. Люди, как вам сказать, возникает такой свободный рынок, возникает свободное предложение. Вы хотите, чтобы у вас была религия, в которой вот все можно? Ну, будет. Понимаете, вот так устроен рынок, что на рынке вы найдете любой товар, который вам будет интересен. Если есть какой-то сегмент покупателей, которому нужен вот такой товар, то этот товар будет производиться. И один из побочных эффектов этого то, что любая ересь за ваши деньги. И, увы, будут существовать абсолютно любые общины с абсолютно любыми взглядами на мир. Они будут поддерживать все, что угодно. Но это будет неверно с точки зрения библейского откровения. С точки зрения Священного Писания, человеческая сексуальность, она предназначена для брака между мужчиной и женщиной. И из-за того, что мы принадлежим к падшему человеческому роду, мы все повреждены. У нас у всех все наши влечения в большом беспорядке. И они могут там разные быть беспорядки, может быть, все по-разному повреждены. А, как говорит известное изречение, не осуждай ближнего за то, что он грешит не так, как ты. Но мы все грешники, мы все нуждаемся в спасении. Вот Божий идеал, Божий стандарт – это брак между мужчиной и женщиной, и все остальное является грехом. Священное Писание в этом совершенно очевидно. Можно создать общину, ну, знаете, как вот у нас был скандал, когда пытались некоторые энтузиасты втащить в церковь портрет Сталина, ну, это вызвало большой скандал, в итоге все убрали, но мы понимаем, что да, есть определенный сегмент потребителей, которым бы это очень понравилось. Ну и что это? Означало бы, что у нас сталинизм совместим с православной верой? Нет, не означало бы. Точно так же, когда люди втаскивают в церковь там, какие-то еще безобразия, это тоже ничего не означает, кроме греха вот этих самых людей отдельных. Станислав, в диалектическом материализме человек не является автоматом, как считают механистические материалисты. В диалектическом материализме все процессы в человеке, включая мышление, которое есть способ движения материи, подчиненный законам природы, обусловлены предшествующей причинности, но при этом не являются предопределенными или автоматическими. Это аксиоматика диалектического материализма. Ну, смотрите. Они все подчинены законам природы, обусловлены предшествующей причинностью. Каким образом они не являются предопределенными или автоматическими? Ну как? Вот где там является свободная воля? Любое конкретное событие у вас в голове, любая электрохимическая реакция, любое возбуждение той или иной нейронной цепочки, оно полностью определяется законами природы. Ну, можно пытаться туда втащить еще квантовую неопределенность, хотя я не понимаю, что и там делать. Это все-таки событие не на квантовом уровне. Но даже если мы ее туда как-то втащили, это все равно бы нам не помогло, потому что все равно случайные события, даже если существуют подлинно случайные события, это не особенность интерпретации, то все равно бы это не было бы свободной воли. И если у нас есть, если материализм верен, никакой свободной воли не существует, материалисты спокойненько это признают. Станислав пишет, странно у вас логика, с одной стороны, внутри своей религии вы легко признаете каноничность одновременно четырех разных Иисусов. Простите, нет, я этого не признаю. Есть четыре повествования, которые нам рассказывают об одном и том же Иисусе Христе. Ну, собственно, не четыре, есть еще упоминания в деяниях и посланиях, но все идет об одном и том же Иисусе Христе. В идеалистической философии вы допускаете возможность двух разных видов идеализма, объективного и субъективного. С другой стороны, вы не можете признать, что материализмы бывают разные, механистические и диалектические. Разумеется, бывают разные материализмы, я с этим ничуть не спорю. Материалистические философии могут сильно расходиться в своих представлениях о том, как оно все должно быть, там левый уклон, правый уклон и так далее. Но по своему определению материализм – это вот такая картина мира, в которой любое событие, вообще любое, в том числе все ментальные события, в том числе то, что мы с вами беседуем, это результат предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Как только вы выходите за рамки этого, вы уже не материалист. Кто угодно, но не материалист. И тут я понимаю, что у нас у всех есть глубочайший опыт переживания свободной воли. А мы верим в существование свободной воли в других людях, потому что мы их броним, порицаем, говорим, что они не должны были так поступать. Мы исходим из того, что люди свободны поступать так или иначе, иначе бы они не заслуживали никаких упреков. И поэтому, когда мы узнаем, что материализм несовместим со свободной волей, это нас как-то напрягает. Но ведь действительно несовместим. Действительно несовместим, ничего с этим не поделаешь. Так. Когда речь идет о чудесах, которые творят экстрасенсы на экране телевизора, вы говорите, что все это жульничество и мошенничество, и что это много раз было разоблачено. Но когда речь идет о чудесах святых, в кавычках, вы считаете, что они произошли на самом деле. Откуда такая непоследовательность? Значит, прежде всего, существует принципиальная разница между теми вещами, на которые претендуют экстрасенсы, и чудесами святых. Экстрасенс претендует на то, что у него есть какая-то необычная способность,
которой он распоряжается по своей собственной воле. То есть он может способность употреблять, ну, как вот на работу ходить с ней. Вы ему можете заказать какое-то там, не знаю, узнать какие-то тайны. Он вам эту информацию доставит. Вот там, Штирлиц сидит в рейс-канцелярии и телепатически там гонит телепатические телеги в Москву. Там, никаких передатчиков ему 100 лет не нужно. Никаких шифровок не нужно. Вот это примерно так работает телепатия, электросенсорика. Что вот там узнаю страшные тайны. Поставлю заговор на удачу в делах. Там, на коленях приползет вам любимый. То есть это люди претендуют на то, что у них сработает. У них сработает. Они этим могут торговать. Они могут оказывать услуги. Чудеса не находятся во власти чудотворца. Чудеса всегда творит Бог тогда, когда он считает это нужным, правильным, уместным, полезным для спасения душ. То есть чудотворец не может творить чудеса по заказу и не может своим даром торговать. Он не может сказать, вы мне там дайте, там, бросьте 10 тысяч на карточку, и будет вам чудесное исцеление. Потому что так не бывает. Он не может это контролировать. Бог действует через него и в нем. Но в отличие от всех тех экстрасенсов, это не является... Он не претендует на то, что это какая-то ему присущая способность делать так, как он хочет. Это действие Божие через него. Это как мы можем вспомнить в Деяниях апостольских. Апостолы исцелили хромого, и они говорят, что вы смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием это сделали. Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса. То есть это именем Иисуса Христа они его восстановили, а не тем, что у них какие-то их собственные есть способности. То есть чудо отличается от магии тем, что магия, знаете, она близка к лженауке. Магия – это такая попытка контролировать сверхъестественные силы, примерно так же, как при помощи научных знаний мы можем в определенной мере контролировать природные силы. Сергей Микшанский, вот такой вопрос. Гомосексуализм – это результат того, что человек грешен по своей природе? Или это результат свободы воли, данной человеку Богом? Это сочетание некой врожденной склонности и окружающего влияния и решений, которые человек принимал в своей жизни. То есть вот как есть такая американская психологическая ассоциация, это строго прогейская организация, во главе стоит открытый гей, и они пишут, что они сами не знают, какой фактор является определяющим, что у них нет научного консенсуса. Поэтому это, конечно же, проявление того, что мы живем в падшем мире, являемся падшими существами и страдаем от различных повреждений нашей человеческой природы. Но это повреждение природы, оно не детерминирует наше поведение. Оно... накладывается на влияние извне, на какие-то, на моду, на культуру, на какие-то решения, которые мы принимаем. То есть это сочетание того, другого и третьего, и это сочетание, которое не лишает человека ни в коем случае свободной воли, свободного выбора. То есть вот вера в то, что человек биологически предопределен, там, детерминирован быть гомосексуалистом, он им родился, он им помрет, она не имеет научных оснований. Искали этот ген, так и не нашли. И она опровергается огромным количеством контрпримеров, когда люди какое-то время, причем долго, они там тусовались в такие тусовки, а потом они оттуда ушли. Причем иногда под влиянием того, что они обратились к Богу, иногда нет. Вот Джеки Клуни была, она и есть сейчас, слава Богу, жива-здорова, английская актриса, которая 10 лет была лесбиянкой, была лицом гей-движения в Англии, а потом взяла, вышла замуж, там, народила 4 детей, все с ней, слава Богу. То есть это сочетание различных факторов. И это, мы не можем сказать, было бы несправедливо говорить, что это всегда там чисто свободный выбор. Точно так же, как у алкоголика не всегда чисто свободный выбор напиться. У него вот поврежденность, болезнь, он испытывает тягу к спиртному, который его губит. Вот точно так же гомосексуалист может испытывать устойчивое влечение к лицам своего пола, и это может быть очень серьезной проблемой. Он не может просто... ему нелегко это бросить. То есть мы должны с пониманием относиться к борьбе и трудностям таких людей. Но эта борьба и трудности не являются чем-то непреодолимым. Это не, знаете, вот как там говорили, что это как цвет глаз там, или как цвет кожи, ничего подобного. Это не что-то генетическое. Но это, знаете, как у людей бывают нарушения в поведении. Там бывают люди, которые склонны к азартной игре и ничего не могут поделать с этим. Человек проигрывается вообще, там, последнюю рубашку он проигрывает, и он все думает, это грация, и у него вот эта страсть больная. Это расстройство психическое, на самом деле. Там бывает сексуальное расстройство. Знал человека, который бегал по проституткам и не мог остановиться. И он понимал, что он неправильно делает, ему само это было все. Он понимал, что нехорошо поступает, но не мог вырваться из этого, вырвался в итоге, слава богу. То есть такие поведения, расстройства в поведении, устойчивые расстройства в поведении, это тяжелая болезнь, это тяжелая очень проблема, но она не является непреодолимой. В этом нет ничего такого, что так вот железно детерминировано, еще нельзя совсем выскочить. Есть масса примеров того, что люди выскочили. Что делать человеку, который находит научную картину мира гораздо более убедительной, чем религиозная? Так нет конфликта, понимаете? Вам не приходится выбирать между научной и религиозной картиной мира. Ну вот, не знаю, Феодосий Добжанский, один из создателей синтетической теории эволюции, или там Фрэнсис Коллинз, генетик, директор Национального института здоровья в США, очень заслуженный ученый, там, верит в Бога, двигает вперед науку. Или вот раньше немножко было, мы можем вспомнить, Жорж Леметр, там, бельгийский католический священник, создал теорию расширяющейся вселенной. И они как-то, знаете, им не приходится выбирать между научной и религиозной картиной мира. Просто научная картина мира, она описывает определенную часть реальности. Определенную часть реальности. Она описывает материальный мир. Она описывает его на своем языке. И она может быть верна в целом, она может описывать вот то, что наука умеет делать, она делает хорошо, и не нужно ожидать от науки, что она будет делать что-то, что находится за пределами ее возможностей. Наука описывает определенную часть реальности. А верующий человек может эту часть реальности спокойно признавать в ее научном описании, но говорит, что вся реальность к этому не сводится. Тут вся же проблема с так называемым научным атеизмом не в том, что он говорит нам, посмотрите на ту картину реальности, которую описывает наука. Смотрим, признаем, не спорим, никаких проблем. А в том, что он пытается сказать, что вся реальность сводится вот к этой картине, которая описывается наукой. Это представление, которое называется сциентизмом. Сциентизм – это вот вера в то, что единственный источник знания – это научный метод. И, конечно же, сциентизм немедленно опровергает сам себя, потому что тезис о том, что единственный источник знания – это научный метод, не может быть доказан научным методом. Но он еще по ряду причин не работает. А так, научная картина мира, она просто является для верующего человека, она является некой частью картины мира. Да, есть материя, да, она движется по определенным установленным неизменным законам, мы их можем исследовать. И, конечно же, у верующего есть ответ на вопрос, а почему она упорядочена? Почему Вселенная описывается на языке математики? Как вообще мы можем заниматься наукой? Вселенная, это она для этого должна быть упорядочена, и упорядочена определенным образом. Станислав пишет, неизменные законы природы и предшествующая причинность не мешают разнообразию всего в природе. Элементарные частицы, химический элемент, агрегатный состав, биологические виды, даже речи, языки животных и людей. У законов природы нет такого повода мешать мышлению. Мышление – это один из терминов для описания процессов головного мозга. Свобода воли в диалектическом материализме, способность принимать решения. Нет, простите, какое решение вы принимаете? Если материалистическая картина мира верна, никаких решений вы не принимаете. абсолютно никаких. То, что вы называете вашими решениями, полностью определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. То, что в природе есть многообразие, это, конечно же, так, но это абсолютно нам не помогает, абсолютно не оставляет пространства для свободной воли. Есть замечательная длинная цитата, я сейчас не буду искать, у Стивена Хокинга, где Стивен Хокинг объясняет, почему он материалист сам, он подробно объясняет, почему материализм не совместим со свободной волей. Впрочем, они все об этом говорят. Там Сэм Харрис написал книжку вообще «Иллюзия свободной воли». Докинс говорит, что не существует свободной воли. И в этом отношении они меня убеждают. Если хочешь быть последовательным материалистом, будь им. Но с другой стороны, как, если у тебя нет свободной воли? Что вы будете делать, если через какое-то время наука ответит на вопрос о тайне свободной воли в рамках вполне материалистического мировоззрения? Утратите веру или перейдете на другие аргументы? Так наука этого не сможет сделать, потому что это проблема не научная, это проблема философская. Понимаете? А материализм – это не научная теория, которую мы могли бы подтвердить или опровергнуть. Материализм – это определенная философская картина мира. Это одна из проблем, которая у нас возникает в спорах с атеистами. Это смешение научных и философских проблем. Научная проблема – это как, не знаю, там, как планеты движутся по своим орбитам, как мы это можем писать. Философская проблема – это как человек обладает свободной волей. И вот эта философская проблема, она не может быть решена на уровне науки. Потому что материализм – это вот определенное философское, а не научное представление. Наука не может подтверждать материализм. Потому что наука, она описывает материю, она ничего нам не говорит о том, есть ли какая-то реальность за пределами этой материи. Так, раз за разом все проверяемые свидетельства сверхъестественного, лозоходства, экстрасенсорика и так далее и тому подобное оказываются ложными. А какие основания предполагать, что хоть какие-то из них истинны? Ну, смотрите, наличие, как мы уже говорили, наличие фальшивых алмазов нам ничего не говорит о том, существуют ли реальные. И понимаете, в чем дело? Вот лозоходство, пример, который вы приводите, лозоходство, экстрасенсорика, это же не духовные явления. Они имеют отношение к духовному миру. Они имеют отношение к неким претензиям людей на то, что они познали некие тайны материи. Это некая возможность манипулировать материей. И претендуют на то, что они могут определенным образом манипулировать материей. То есть лозоходцы могут там воду находить. Там, соответственно, это проверяли, оказалось, что это не работает в лабораторных условиях. Но вопрос о том, могут ли лозоходцы находить воду, он вообще никак не связан с вопросом о том, реален ли Бог и воскрес ли Христос. Понимаете, лозоходство – это такая технология. Как оказывается, это не работающая технология. Ну, хорошо, установили, а технология не работает. Экстрасенсорика – это технология. Ну, магия, она вообще с технологией сильно пересекается. Установили, что эта технология не работает. Хорошо, как это соотносится вообще с верой в Бога? Вот одна из проблем атеизма – то, что он делит весь мир на науку и на все остальное. Но все остальное – это очень много разных явлений, понимаете? Магия и оккультизм – это не то чтобы наука, хотя родственное явление – но это никоим образом не христианская вера. Но время наше подошло уже к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».